Интервью на радио «Спутник».
Музей Библии в Вашингтоне обнаружил, что все хранившиеся в его фондах свитки Мертвого моря – подделка. А изначально это древнейшие манускрипты 3-1 веков до нашей эры, найденные в разное время в окрестностях Мертвого моря в Израиле. В основном в них содержатся тексты Ветхого Завета, и большинство этих артефактов выставлено в Иерусалиме. Но ряд фрагментов разъехался по разным уголкам света, в том числе в США. Музей Библии приобрел фрагменты свитков рукописей, вывезенные из Национального музея Ирака, несколько лет назад. Сомнения относительно их подлинности появились почти сразу. Экспертиза показала, что 5 из 16 элементов – очень хитрая подделка. Окончательные выводы исследователей разочаровали еще больше. Одна из самых ценных в мире коллекций свитков Мертвого моря оказалась фальшивкой. Выставлявшиеся на публике фрагменты были созданы не 2000 лет назад, а в 20 веке. Древней была лишь кожа от обуви, на которой мошенники написали священные тексты. Часто ли в музеи попадают подделки, много ли мошенников на рынке артефактов и как отличить копию от оригинала? На эти и другие вопросы ответит хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Вы наверняка читали новость, что все свитки Мертвого моря, которые хранились в Музее Библии в Вашингтоне, оказались подделкой.
Ну да.
Как вообще такое может получиться, что музей изначально не знает, подлинный ли экспонат к нему поступил? Где их берут и как проверяют?
Наперво, раз уж мы начали вот про данную конкретную новость, про свитки Мертвого моря, в газетах эта новость, конечно, ну, как всегда, подается, так скажем, ну, сенсационно, но на самом деле там все не так просто, потому что свитки Мертвого моря, их сейчас насчитывается порядка 200 штук, и в основном они хранятся в Израиле. В музее Библии вот в Америке попало, если я не ошибаюсь, штук 16. И происхождение у них было изначально крайне сомнительное. Музей Библии — это такое, ну, как бы фундаменталистское заведение, это не государственный музей, и спонсируется он довольно своеобразной компанией, которая занимается продажей антиквариата. Эта компания была замешана в таком довольно серьезном в научных кругах скандале, потому что она была связана с контрабандой предметов старины из Ирака. Вот. И с этими предметами старины как раз вот эти свитки Мертвого моря и попали. Причем откуда они появились в самом Ираке, никто не знает. То есть там изначально уже все вызывало сомнения. И, в принципе, там вот изначально, как только они попали на территорию США и в руки более-менее компетентных специалистов, в принципе, уже пошли, ну, как бы, неподтвержденные догадки, что это на самом деле просто фальшивки. Ну и как бы в итоге уже после изучения досконального оказалось, что это действительно так. То есть здесь как бы и заведение специфическое, музей Библии, и путь обретения экспонатов тоже весьма скользкий. Вот, mm-hmm. Поэтому здесь, в принципе, ничего такого удивительного не произошло.
То есть в государственных музеях есть какой-то другой путь получения экспонатов?
Да, разумеется. Правила постановки на учет новых музейных предметов, они очень строгие, они проходят несколько ступеней проверки. Но на самом деле, по-хорошему, просто люди обычно слабо себе представляют, как работают музейные специалисты, искусствоведы, которые этим занимаются. Почему-то людям кажется, то, что доказать там подлинность предмета можно только с помощью каких-то там сложных лабораторных исследований и так далее. На самом деле 90% спорных предметов специалист сразу скажет то, что это не подлинник.
То есть вообще невооруженным глазом?
Ну, обычно да, потому что вот часто подделками занимаются люди не совсем компетентные. И специалист, который разбирается во всех нюансах, но он просто видит то, что вот какое-то несоответствие есть определенной стилистике, или если мы говорим о каких-то письменных документах, да, несоответствие лингвистическое, несоответствие графологическое, то есть почерк, написание букв и так далее. То есть здесь как бы огромное количество потенциальных подделок отсеивается уже просто вот сходу. Поэтому на самом деле сейчас вот именно в крупные музеи подделки попасть практически невозможно. Другое дело то, что музейные коллекции, они формировались, ну, довольно давно, начинали формироваться. И какое количество поддельных предметов могло тогда попасть в коллекцию, это уже другой вопрос. То есть, ну, вот как пример такой, если интересно, могу привести, да, один из самых таких характерных. Это история с музеем Метрополитен и так называемым Кубком Челлини. Он попал в этот музей как дар в начале 20 века, если не ошибаюсь, там, в 13 году, 1913, и изначально выдавался как кубок работы знаменитого итальянского мастера Бенвенуто Челлини. Это первая половина 16 века. 50 лет он выставлялся в Метрополитен-музее именно как кубок Челлини. Затем, через 50 лет, другой искусствовед, ну, сотрудник музея, она его изучила и сказала, что нет, это не работа Челлини, скорее всего, кто-то из его последователей. Датировка сместилась на конец 16 века. А еще через 10 лет датировка сместилась вообще на середину 17 века. Но, кстати, он, допустим, вот на сайте Метрополитена, в их каталоге до сих пор именуется «Кубок Челлини», но уже в кавычках. И с пояснениями о том, что у него была такая история. Просто в 19 веке, ну, как бы, историческая наука на месте не стоит, искусствоведение на месте не стоит, выясняются какие-то новые детали, да, и вот уже с применением новых знаний, да, датировка предмета может съехать. Но, опять же, там, скорее всего, не со зла было сделано, а просто вот из-за недостатка данных.
В случае с этими свитками Мертвого моря из Вашингтона, там была проведена просто ювелирная работа на некую древнюю кожу, снятую с обуви.
Скорее всего, ботинки, да, скорее всего. Развернули старые ботинки, вот, и поверх кожи со старых ботинок уже нанесли надписи. Но, опять же, там же как получается? Если вы на кожу нанесли какую-то надпись и оставили эту кожу на несколько сотен, на данном случае, ну, почти 2000 лет,
да,
она у вас начинает трескаться. Но при этом чернила в эти трещины, они же не попадают, они уже засохшие. А вот если вы по старой коже будете носить новые чернила, то неизбежно эти чернила будут попадать в эти трещины, что не могло бы быть, если бы кожа была, ну, как бы, синхронно чернилом. Но это, кстати, касаемо вот этих свитков, это одно из первых вообще, что специалисты заметили. Что что-то странное, ну, не может такого быть.
Зачем люди, которые изготовили подделку, сделали эту филигранную работу? Это рынок? Хорошая прибыль?
Это огромная прибыль, потому что свитки Мертвого моря, вот, это действительно уникальный исторический источник, и стоимость их, ну, она колоссальная. То есть за ними, в принципе, ну, сейчас вот уже немножко так спал ажиотаж, но когда вот их только начали находить, а находили их на протяжении нескольких десятилетий, то за ними велась настоящая охота не только археологами, причем разных стран, но и местными жителями, которые планировали все это дело продавать. И стоят там даже небольшие, потому что на самом деле это называется как бы свитки, но на самом деле, по большей части, там довольно небольшие фрагменты кожи.
Да.
И вот в музее Библии, да, они там очень такие скромненькие, но даже вот цена такого кусочка, она очень велика. Поэтому деньги.
То есть этот бизнес процветает, а не остался в арт-детективах?
Существует. Ну, разумеется, существует как подделки, но обычно такой бизнес, он нацелен на частных коллекционеров, аукционные дома, ну, например, вот старинное оружие и доспехи, якобы старинное, оно расходится на аукционах очень хорошо. Сделанное современно, в современности состарено искусственно, химическими веществами ржавчину нанести, и выдаются за средневековые, да. Но, опять же, в основном, ну, рассчитано на частных коллекционеров, которые, ну, могут себе позволить потратить огромную сумму денег, и, может быть, даже не будут вообще задумываться о какой-то экспертизе у специалистов. Или задумаются, ну, там, по дружбе им какой-нибудь специалист сделает, непонятно вообще какой, называющий себя таковым, и продают. Ну, а говорю, как музей Библии, частная контора, плюс довольно с такой специфической направленностью, и как бы вот им это дело попало, но надо отдать им должное, как только все это выяснилось, они из экспозиции сразу убрали.
Как раз хотела спросить, как, в принципе, на репутацию музея влияет такое самопризнание, мол, да, у нас были не настоящие экспонаты?
Я бы сказал положительно, потому что все мы понимаем то, что все мы люди, и от ошибок как бы никто не застрахован. Вот. И признать свою ошибку, ну, это, в принципе, как и вообще в повседневной жизни, иметь смело сказать «да», были неправы. Бывает. То есть, в принципе, ничего такого страшного нет. Я говорю, вот путь то, как они попали в Соединенные Штаты, вот это уже другой вопрос. А в том, что они оказались подделками, ну, что ж поделать, внимательнее надо быть.
Кирилл, а как вы относитесь к теории музейного заговора? В принципе, она продолжает жить. И говорят, что в большинстве музеев мира подлинников почти не осталось. Ну, конечно, это в большей степени касается картин. Что олигархи, масоны, вообще кто угодно, раскупили все настоящее, а мы смотрим на копии.
Ну, можно даже вот вспомнить там недавние как раз такие разговоры с Третьяковской галереей и Куинджи,
да,
когда говорили, что, мол, вернули копию, оригинал где-то уж там висит. Как бы, опять же, допускаю, такое возможно, особенно учитывая то, что многие предметы попали в музей там 100 лет назад и больше, какую-то более-менее тщательную экспертизу никто не проводил. В Венеции, по-моему, тоже недавно была история. Висел меч бронзовый, выдавался за средневековый. Ну, я вообще не знаю, кем надо быть, чтобы бронзовый меч выдать за средневековый. И молодая аспирантка сказала, какой же это средневековый? Ему там 5000 лет. Вот, ну, как бы тоже вот конфуз такой вышел. Предметы, которые долго лежат, возможно, у них, да, неправильная атрибуция, возможно, они неправильно записаны. Но я хочу сказать, то, что на самом деле иногда подделка может быть даже ценнее, чем подлинник. Такой пример, очень отличенный от реальности, да. Uh-huh. Если мы возьмем какой-нибудь серебряный рубль, скажем так, времен Ивана Грозного. У нас этих серебряных рублей времен Ивана Грозного навалом. То есть сам по себе он ценности никакой не представляет. Ну, кроме, разумеется, серебра, в котором у него содержится.
Да,
но если бы вдруг завтра выяснилось, что это серебряный рубль времен Ивана Грозного, который на самом деле был отчеканен где-нибудь в веке 18-м, то, понимаете, это сразу вещь становится уникальной. И у нас возникает вопрос, а кто вообще зачем в 18 веке отчеканил копию рубля Ивана Грозного?
Может быть, просто упражнялся в чеканке?
Ну, может быть, какой-нибудь фальшивомонетчик упражнялся, но в любом случае это потянет за собой какую-то историю. То есть, возможно, узнать, что вот жил такой человек, который упражнялся. То есть, это вот какая-то ниточка, которая гипотетически может привести к чему-то более интересному. А если бы он был оригинальный, он бы так, ну, и валялся бы среди сотен других кладов того времени. То есть, ну, вот как такой вот самый банальный пример. Иногда, опять же, музеи выставляют копии в экспозицию, на специально сделанные уже в самом музее. Ну, потому что не все просто предметы можно выставлять в экспозицию. Опять же, предметы древности, но слишком хрупкие. Они хранятся в музее в специальных условиях, а на экспозицию выставляют копию. Что вот у нас как бы есть такой пример. Такую-то тему он как бы раскрывает в данном экспозиционном пространстве, в данном зале. Но как бы, ну, вот оригинал, да, вот.
А в фонды не могут попасть простые посетители? Посмотреть на оригинал при каких-то условиях?
Есть в некоторых музеях, ну и у нас в музее, в принципе, такое тоже есть в некоторых фондах, так называемые открытые фонды, то есть когда, грубо говоря, фонд действительно можно попасть, то есть по предварительной записи, записаться на экскурсию, посмотреть на вещи, да, которые есть. Но во многие фонды все-таки можно попасть только по специальному запросу. Mm-hmm. То есть нужно обсуждать, как бы, почему, зачем, если ты занимаешься научной работой, ну или в таком духе что-то.
Ну, то есть не для широкого все равно потребителя?
Ну, нет, конечно, если mm-hmm. фонды открыть для широкого потребления, там работать станет невозможно. Для этого как бы и существуют выставки и постоянные экспозиции, а в фондах люди работают уже.
Кирилл, если мы возьмем за пример пандемию коронавируса, когда многие музеи ведут видеотрансляции, виртуальные туры, настолько ли для зрителя, для виртуального посетителя в этом случае важна подлинность?
У нас этот вопрос в музее обсуждался еще лет, по-моему, 5 назад по поводу оцифровки виртуальных туров и насколько для человека вообще вот принципиально самому находиться в музейном пространстве. Mm-hmm. Или действительно можно какую-нибудь экскурсию послушать, посмотреть онлайн, посмотреть там запись видео с предметами, вот, или как-то отдельно оцифрованные фотокарточки, вот, и ему этого хватит. Ну, лично я, конечно, придерживаюсь мнения то, что все-таки даже если, ну, во-первых, все-таки никакое онлайн-видео не заменит реального нахождения среди музейных памятников, все-таки добавлять непередаваемого духа, во-первых. А во-вторых, конечно, все равно, даже если онлайн показывает, то все-таки должен быть оригинал, угу. если это возможно.
Я подумала, что есть люди, которые в этой ситуации, условно говоря, могут устроить выставку фотографий со своего смартфона, якобы из Лувра, Эрмитажа, Музея Прадо, например, а на самом деле просто скачали эти изображения из интернета и продают некий уникальный продукт.
Гипотетически, конечно, возможно, но благо сейчас онлайн-площадки, да, там фотографии из, наверное, всех музеев мира в хорошем разрешении, если постараться найти, можно. Но все-таки, как бы, плоская вещь на фотографии – это не то же самое, что настоящая вещь, пусть даже в витрине, пусть даже ты не можешь ее взять в руки, пощупать, но как ты можешь ее разглядеть под разными углами, там, посмотреть, детали разглядеть, ну, все-таки это совершенно другое, чем смотреть на экран. Поэтому можно хоть показываться фотографиями на смартфонах, но это не заменит реальных вещей, реальных музейных предметов.
О том, как подделки попадают в экспозиции музеев, в интервью «Радио Спутник» рассказал хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. У микрофона была Людмила Чернова.
Интервью на «Радио Спутник».